Вы слушаете новости Радио Прага. В студии работает Михаил Штовичка. В связи с угрозой терроратаки в Брно приняты строгие меры безопасности. Деятельность членов правления крупнейшей чешской финансовой группы расследует полиция. Бельгийское правительство предложило Чешской Республике более дешевые самолеты-истребители. А теперь более подробно. С четверга, 23 мая, воздушные силы постоянно контролируют воздушное пространство над моравским городом Брно. В четверг, во второй половине дня, в полицию кто-то послал СМС, что грозит опасность терроратаки на три высотных дома в Брно в квартале Жабовжески. Полиция немедленно приняла строжайшие меры безопасности, однако отказалась предать гласности сообщение об угрозе, чтобы не возникла паника. Человека, пославшего телефонное сообщение, разыскивает полиция. В случае, что это окажется плохой шуткой, ему грозит штраф или тюремное заключение сроком до 3 лет. Члены правления крупнейшей чешской финансовой группы ППФ, владельцы чешского страхового общества, находятся под следствием полиции в связи с обвинением, что они в 1996 году перевели финансовые средства из управляемых ими двух фондов в чешское страховое общество, находящееся тогда под угрозой краха. Оба фонда, чешский и моравско-силезийский паевые фонды, потерпели убытки на сумму около 40 миллионов крон. Комиссия по фондам на членов правления ППФ подала в суд почти год тому назад. Полиция пока только собирает доказательства. Бельгийское правительство в пятницу предложило Чешской Республике 24 более дешевых сверхзвуковых истребителей. Их покупка обойдется Чехии в 9 миллиардов крон. Первый истребитель может быть поставлен через 8 месяцев после подписания контракта. По словам министра обороны Ярослава Твердика, министерство уже такое предложение обсуждало несколько лет тому назад. Предлагаемые истребители являются устаревшими и не соответствуют критериям НАТО. Чешское правительство не будет рассматривать предложение бельгийской стороны. Служба безопасности в пятницу позволила своему бывшему сотруднику Владимиру Гучину, обвиняемому в совершении 9 уголовных преступлений, дать судебные показания, касающиеся его работы в службе госбезопасности. Владимир Гучин заявляет, что его обвинили в связи с его раскрытием заговора бывших коммунистов и проникновения их в государственные органы власти. Закрытое судебное заседание состоится 29 мая. В заключение прогноз погоды. На территории Чехии ожидается облачная погода, дожди. Температура воздуха днем до 19 градусов тепла. Новости для вас подготовил Михаил Лаштовичка.
В рубрике «Разговор напрямую» вас приветствуют Моника Чевелова и Антон Каймаков. Сегодняшнюю передачу мы назвали «О жизни одного еврея» – о Ладиславе Поресе.
Бог знает. Почему меня эта насмешка так задевает? Почему меня так оскорбляет, что я не могу носить зеленое сукно, как другие рекруты? Откуда же взялась эта извращенная идея перекрасить молью изъеденные формы со времен монархии в столь отвратительный синий цвет? Тогда как зеленую форму могут носить воры и дебилы, а почему только я нет? «Потому что ты обрезанный», — подсказывает мне мудро Саша. «Ты еще не знаешь, ты балда», что быть евреем во время фашизма – самый большой грех.
Это отрывок из книги Йосера «Эти другие» нашего сегодняшнего собеседника Ладислава Пуреса. Ладислав Пурес родился в Словакии. После того, как он потерял родителей, его воспитывали бабушка с дедушкой. Свое детство он провел в Восточной Словакии, в городе Михайловце. Рос он, как все обыкновенные дети, даже не подозревая, что он чем-то отличается.
Сначала в моей юности я не знал, что я еврей. Я узнал тогда, когда меня принуждали носить желтую звезду. Я сделал свой абитур в 1939 году. После того я уже не мог продолжать свои студии на университете и учился шлоссером.
На территории Словакии были введены Нюрнбергские законы. Каким образом их введение коснулось вас?
Концом 1939 года меня принудили вступать в еврейский трудовой батальон для молодых евреев. Годы рождения 19 до 21.
На караул? У нас не было никакого оружия. У нас были кирки и лопаты. Наше подразделение называется 6-й трудовой батальон, и это то единственное, чем в глазах общественности создается вид, что мы являемся частью армии словацкого государства.
Это был дрилл сначала с лопатой и чеканом, и после того нас разделили в несколько лагеров. Было их 6 или 7 на территории Словакии, словенского штата, фашистского. Там мы работали в очень трудном терене с чеканом и лопатой. Мы высушивали болоты. Наша норма была сначала на 6 шахтерских вагонов, очень-очень тяжелого материала, камней.
Потом вам повысили норму на 12 вагонеток в день и стали угрожать отправкой на фронт.
Нам грозили, что если не выполним норму, нас пришлют на украинский или русский фронт, там чистить терен от мин для немецкой армии, для вермахта, для СС. Ну, перед этой угрозой я убежал. Но после нескольких месяцев меня какой-то доносчик, который меня знал еще с юности, донес на меня, что я военный дезертир. Жандармерия меня поймала и прислала военный карцер.
Председатель суда выносит приговор. 7 месяцев тюрьмы строгого режима в карцере, 2 раза в неделю усиленный постом и жесткой кроватью. Это ровно столько, сколько требовал для меня прокурор. Видимо, здесь нет традиции, чтобы взгляды прокурора и судей расходились.
После того, как вы практически отсидели свой срок, вас отпустили. Но сразу стало ясно, что вы не можете жить по официальным документам, так как еврейские документы – это билет на поезд, отправляющийся в концлагерь.
Жил на так называемой арийской бумаге, назывался по-рубски. Остальные даты рождения и так далее были оригинальные, потому что я боялся, что мог бы перепутать.
В поисках кошер документов пришел Владислав Порез в еврейскую общину, где его встретили двое молодых, безусых, веселых парней.
А какие бумаги вы бы мне порекомендовали? Те христианские или лучше не еврейские? Мужики сходили с ума со смеху. Все хороши, до тех пор, пока вас не поймают. Потому что когда вас поймают и надавят, то все равно дерьмовые.
Этот опыт вы должны были испробовать и на себе.
Знов на меня донесли, в этом случае еврейский мусор, доносчик, которого платила тайная полиция словенского государства. И меня оттранспортировали в сборный лагерь Серет. И оттуда я пошел в сентябре месяце транспортом в концлагерь Освенчим. Thank you.
Поезд тяжело тронулся. Деревянный вагон для скота был переполнен, и несмотря на то, что прошло меньше часа, уже не было чем дышать. В ограниченном пространстве с единственной зарешеченной форточкой было набито около сотни человек, старых и молодых, мужчин и женщин, школьников и малышей.
В ожидании самого худшего вы уже из пересылочного лагеря Середь решили сбежать.
Когда мы были в Середи, нам удалось запечь в хлеб инструменты, и этим дерут вагон. Но вновь один просто приносчик, которого немцы установили командиром вагона, донес немцам, что мы пробуем избежать. Они отпоили вагон, нас выгнали на перрон, вмонтировали новый вагон, и нас нагнали там, а потом уже было по пробе. Мы приехали концом сентября в Освенчим, и на рампе делали с нами селекцию, так называемую. Мы еще были молоды, нас не ликвидировали.
Вы могли бы рассказать какую-то историю, связанную с жизнью в лагере?
Я попал в больницу. Одного вечера пришел новый СС-врач на контроль больных. Из-под моего отдела выпали шахматные фигурки, которые мы изготовили из хлеба. Ну, я очень напугался. Ну, новый врач СС был очень удивлен и спрашивал меня, если я играю в шахматы. Я сказал, да. И как хорошо играет? Я сказал, ну, как-то играл в клубе. Ну, так, оденься и иди со мной. Ну, я пришел в его комнату. Он взял клубовые шахматы, предложил мне сигареты и сказал, чтобы я начал игру белыми фигурами. И я начал Е4. Он ответил Е5. Но я потому что, как молодой человек, я предпочитал острые варианты. Я сыграл F4, королевский гамбит. Он пиона взял. И потом я жертвовал коня. Он попал под очень острую атаку.
А вы не боялись, что победа могла бы вам дорого обойтись?
Он сказал, неплохо было бы выиграть, а показать ему, что и низшая раса может победить Хернфолк. Ну, потом, когда я видел, что он очень нервозен, я начал бояться, чтобы он мог отомститься на меня. Я нарочно сделал слабый шаг, чтобы ему дать возможность обороны. И, наконец, и я ему дал возможность выиграть партию. Он был очень счастливый. Он принес мне консерву, свиную тушенку и половину настоящего хлеба.
В ноябре 1944 года Когда в Германии стало не хватать квалифицированных работников, немцы стали использовать для работы и заключенных. Они их возили ночью, боясь русской разведки, не включали даже фары. Русский фронт был очень близко. Эту ситуацию Владислав Порез со своим другом использовал, чтобы сбежать.
СС, который нас стражил в нашем трудовику, он начал дремать. Мы два выскочили. Они спробовали в тьме стрелять на нас, но мы залегли. А они боялись остановить транспорт, потому что в этой ситуации бы могли и остальные убежать. Это нам удалось. Три ночи мы шли в направлении, откуда мы слышали канонаду. Четвертый день с утра нас разбудило: «Стой! Руки вверх!» Это уж была русская разведка.
Русские солдаты удостоверились, что у вас нет под мышкой татуировки с обозначением группы крови, как у эсэсовцев, и приютили вас.
Нас угостили. Угостили мы, отказывались от шпека, потому что наш вес был так между 40 и 45 килограммов. Но они нас принуждали выпить стаканчик водочки. Мы были с того пьяные, но они приведли нас в землянку. Там мы рассказали командиру группы, ако разведчиков, нашу судьбу.
Так Владислав Порез стал солдатом армии генерала Свободы. После войны Владислав Порез искал своих родственников, но не нашел. 18 его ближайших родственников закончили свой жизненный путь в крематориях концлагерей. Его последующая жизнь также непроста. В 1951 году, во время антисионистских процессов, его уволили с работы. После 3 лет ему позволили работать на радио. Но после оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году его уволили во второй раз, после чего он работал кладовщиком.
В эфире Радио Прага. Здравствуйте! В эфире программа «Я к вам пишу». В студии Елена Потлатья и Либор Кукал.
И вот имена слушателей, письма которых мы получили на прошлой неделе.
Вадим Ходок, Павлинова, Брестская область, Илья Сухоносов, Нис Вишминской области, Владимир Ильишенко, Советская, Саратовская области, Дмитрий Суетин, Нарва, Эстония, Сергей Магонов, Кобрин, Брестская область, Илья Солодилов, Липецк, Олег Середа, Киев, Виктор Григорьев, Никольская, Ленинградская области, Владимир Пивоваров, Боярка, Киевская область, Сергей Лобацеев, Сосновоборск, Сергей Рогов, Литва, Борис Коваленко, Санкт-Петербург, Николай Попов, Орехово, Зуево, Владимир Голубничий, Широкая, Днепропетровская область, Владимир Антонов, Москва, Валерий Белоусов, Голая пристань, Херсонской области, Анатолий Прокопович, Гребенка, Полтавской области, Владислав Фессун, Рудной, Кустанайской области, Андрей Федоров, Санкт-Петербург, Владимир Македонов, Запорожье, Александр Звычайный, Хутор, Старая Станица, Ростовской области, Алексей Веселков, Бердск.
Да, праздники закончились, почта заработала, и мы получили на самом деле очень много писем. Мы этому очень рады. И сегодня мы будем говорить о нашем конкурсе. Я напомню, какой же у нас конкурс. У нас конкурс такой. Мы задаем вам один вопрос. Какие ассоциации у вас вызывает Прага? И еще хочу напомнить, что и приз очень привлекательный. Призом является поездка в Прагу для двух человек, и мы предоставляем и авиабилет, и проживание в отеле, причем в одном из лучших отелей города Праги.
И теперь мы хотели бы зачитать некоторые конкурсные работы. Вот сейчас у меня в руках письмо от Валерия Белоусова. «Когда я слышу слово «Прага», я сразу почему-то вспоминаю слова давно слышанной песни «Прага е злата лоть». У меня имеется несколько открыток и слайдов о Праге. Остается только позавидовать тем, кто мог видеть всю эту красоту своими глазами. Конечно же, Прага – это и радио Прага, и Вацлавская площадь, и Вацлав Гавел, и Карлов мост, и Национальный театр, и Вултава. А в нескольких словах – Прага – есть злата лоть.
И что написала Анатолий Прокопович из города Гребенка Полтавской области? «Королева из Зазеркалья. Ее называют «Золотой». Ей поклоняются и признаются в любви. Каждому она отдает то, что предназначено только ему, или не отдает ничего. Гордая, спокойная и свободная Прага. Город, в котором нет прямых углов. Женщина без возраста. Вечно юная, вечно обольстительная, вечно недосказанная».
А я хочу зачитать ответ Попова Николая. «В годы моей юности на мой неокрепший разум неизгладимое впечатление произвели произведения Франца Кафки, прожившего почти всю жизнь в Праге. В 2000 году я приобрел журнал «Гео», посвященный Праге, и был очарован видами старого города – Злата уличка, старое еврейское кладбище. В результате этих впечатлений сложился образ Праги как старинного мистического города, населенного очень добрыми, остроумными и жизнерадостными людьми с обязательной кружкой пива в руке».
И теперь подошло время послушать песню. Сегодня мы играем по заказу Сергея Рогова и слушаем Монику Начеву. Вот что написала Полина Павлова из Киева. «Какие ассоциации у меня вызывает Прага? Я стою на пороге дома. Раннее утро, спящий город красно-серых тонов. Каменная мостовая, сырая после дождя. Остатки этой каменной влаги испаряются, освежая мой сон, мою мечту. Приземленность камня, улетающая в небо башни. В ней встретились все природные стихии. Мечтаю и я о свидании с ней не во сне, а наяву.
И прежде чем попрощаться, я еще зачитаю сочинение от Михаила Бермана. Постараюсь быть кратким. Лучшее в мире пиво – хоккей, Швейк, Кафка, Голем, Пражская весна, Волтава, Град, Аверченко и Цветаева, Карл IV и все, что с ним связано, а также множество других не столь ярких ассоциаций.
И на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. Напоминаю, пишите, мы ждем ваших конкурсных работ. Вопрос, какие ассоциации у вас вызывает город Прага? Главным призом является путевка в Прагу, но сувенир получит каждый участник конкурса. Пишите нам по адресу Радио Прага, русская редакция, улица Виноградская, 12, Прага, 120-99, Чешская Республика, или по электронной почте по адресу russkysobakaradio.cz.
А я еще добавлю, что партнерами конкурса являются акционерное общество «Пражские пивовары» и «Чешские авиалинии». И теперь уже действительно все. До свидания.
Stará, dobrá hra je okoukaná. Nediv se, brácho, kde kdo ji zná. Přestaň se ptát, bylo nebylo líp. Včera je včera.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 Kilohertz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 Kilohertz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 Kilohertz. Um 17 Uhr auf 5930 Kilohertz und um 18.30 Uhr auf 5990 Kilohertz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real